Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 16 сентября 2022 года. И я хотел ответить на поправку нашего слушателя, москвича 370, которую он сделал на моем форуме относительно спецоперации в 2019 году. Он мне напомнил, что в 2019 году ковид еще не начался, то есть ковидобесие такое тотальное началось уже в 2020 году. А именно тогда Зеленский был бы президентом, и, возможно, вы тогда бы не начинали спецоперацию в виде того, что Зеленскому дали бы шанс, спрашивает он меня. Вы говорили в одной из передач, что вроде он как пришел с миром, что был какой-то шанс. Можете ли подтвердить или опровергнуть ваше утверждение? Ну, во-первых, спасибо большое за поправку. Действительно, название вот этого ковида, уже устоявшееся COVID-2019, наводит на мысль, что он и начался в 2019 году, хотя вот настоящая паника, которая повергла в смятение весь мир, включая и Россию, она началась действительно в 2020, вы совершенно правы. Так что я просто вот впал в такое самозаблуждение ввиду вот этих вот дат. Но раз уж вы спросили о Зеленском, то хочу сказать, что если вы помните, я на него лично никаких особых надежд не возлагал. Мне импонировало, я поддерживал в той мере, в которой можно поддерживать морально, его избрание только потому, что украинская олигархическая мафия в лице Порошенко и вот стоящих при нем, она была потеснена своего места, и появился гипотетический шанс, что новый человек, не связанный с этой мафией, придя на это место, сможет как-то вот этот вот откровенно проамериканский курс, явно продиктованный материальными интересами, среди прочего, лично вот этого Порошенко и стоящих при нем олигархов мафиози, заменить на какой-то более разумный, я не говорю про российский, а просто более разумный, исходя из национальных интересов Украины, который мог бы независимый человек на этом месте предложить и осуществить. Тем более, что такие заявления он действительно делал во время своей предвыборной кампании. У меня были большие сомнения на этот счет, потому что я полагал, что страна находится под внешним американским управлением, и любой новый человек, который встанет на это место, он эту ситуацию изменить не сможет, иначе его просто уберут. Поэтому мои надежды на этот счет были очень осторожными. И я, во всяком случае, не возлагал на это какие-то обоснованные пожелания, скажем так, или обоснованные надежды на то, что это действительно произойдет. Собственно, так и случилось, потому что Зеленский достаточно быстро это понял. У него, на мой взгляд, была где-то в начале попытка, когда он осознал, как говорится, всю глубину ситуации, понял, что ему, если он проложит тот курс, которым он заявлял во время своих выборов, просто не выжить. У него было такое поползновение провести с Путиным переговоры в Израиле, если помните. Он никогда не объяснял, почему именно в Израиле, но я предполагаю, что в этом случае это была как бы для него последняя моральная надежда как бы осуществить свой курс, а в случае, если он не произойдет или не случится, как бы быстренько эмигрировать на, так сказать, святую землю, пользуясь, что он, в общем, еврей по национальности, поэтому ему она предоставит какую-то защиту, что, в общем, в условиях существования Израиля и его взаимоотношений с США могло быть какой-то гарантии на выживание. Подчеркиваю, это предположение, это не утверждение. Но так или иначе, ничего из этого не случилось, и сидя на своем месте, он понял, что, в общем, единственный способ для него выжить – это осуществлять тот курс, который уже существует в стране, а в стране уже в течение как минимум пятилетки, значит, отчетливо проводилась нацистская идеология, и практически она стала трендом. Я подчеркиваю, это не количество членов всякого рода нацистских формирований, которые существуют на Украине, а именно идеология, которая стала давлеющей. и которые так или иначе навязывалось большинству населения. И понятно было, и я об этом неоднократно говорил, что американцы, которые осуществляют реальное управление Украиной, они сделали на нее свою ставку. То есть у него здесь выбора не было. Я его, опять же, не извиняю за это. Просто говорю о том, что он в этих обстоятельствах решил найти свой интерес и таки его нашел. То есть там, где Порошенко, так сказать, за счет откатов и прочих разных мафиозных схем просто набивал свой карман, Зеленский стал набивать доступным ему способом. То есть, сделав его в этих условиях свой квартал 95 как бы главной пропагандистской машиной украинского режима и таким образом совершенно легально получая на это средства, с которых энная и немалая толика приходится на его долю. Ну вот он уже стал миллионером, это известно, и, наверное, может быть, ну, к миллиардеру он вряд ли приблизится, по моим предположениям, на этой ниве. Но, во всяком случае, это то, с чего ему американцы позволяют щипать, точно так же, как они позволяли кормиться с откатов Порошенко. Они прекрасно понимали, что это коррупция, понимали, что он, как говорил один из американских президентов, сукин сын, но это наш сукин сын. Ну, в общем-то, вот эту роль нашего сукиного сына на сегодняшний день играет Зеленский в своем амплуа, как артиста, как продюсера и так далее. Вот он, так сказать, получает с этого свое. Поэтому в этом смысле, что касается сроков начала спецоперации, и говоря вот о тех, ну, гипотетических и мизерных шансах, которые были у Зеленского, наверное, действительно в 2019 году не стоило ее начинать. Ее стоило начинать в 2014. Я об этом неоднократно говорил. Но в течение, во всяком случае, года этот шанс очень мелкий и несущественным полностью растворился. И дальше вот наступил как раз ковид, о котором я говорил, которому, естественно, начинать какие-то действия было крайне неудобно ввиду вот этой вот тотальной паники в мире, которая охватила и Россию. И поэтому тут как бы вот эти два феномена, и выбор Зеленского, и ковид последующий, они как бы наслоились друг на друга. Один пробил другой, скажем так. Гипотетический шанс сменился пандемией, и поэтому, в общем, в это время что-либо делать было бессмысленно. Но было понятно, что дальше продолжать в том же духе, вот при установлении и укреплении нацистской идеологии в Украине или на Украине, совершенно бессмысленно. Вот поэтому операция стала фактически неизбежной. Еще раз уже в который сотый раз скажу, что он сделал было запоздание, но это следствие российской политической ошибки, глобальной политической ошибки, за которую ответственен лично Путин. Это факт. И, к сожалению, этот факт пока ничем опровергнуть не удается при всех плюсах и минусах той операции, которая проводится в том формате, который она есть сейчас. Ну, у Путина есть шанс исправить эту ошибку. Сможет ли он ее исправить и какой ценой, это вот вопрос, который покажет время. Во всяком случае, с точки зрения российской государственности, я прилагаю к этому возможные усилия для того, чтобы все-таки направить действия властей в конструктивное русло в тех условиях, которые сложились на сегодняшний день. Ну и еще один комментарий, который идет к этому посту, это тоже нашего слушателя Егора, который говорит, что он... Мы уже 15 лет слушаем на самом деле, вначале радио, потом все, потом нашли в интернете, все умилялись, да, вот Смирнова был президент, а Краснова в мэр, но теперь я понимаю, что первого из упомянутых джентльменов, то есть меня, нельзя не то, что президента, а желательно в смирительной рубашке держать, а то дай ему волю, он бы наворотил дел со своими расистскими замашками. К счастью, единственная спецоперация, которую смог таки осуществить Смирнов, это демилитаризация Краснова. Ну, мне этот пост, я его привел практически полностью, показался интересным и забавным для моего комментария именно потому, что, во-первых, он показывает ну, как бы образ мышления вот, недовольных, скажем, тем, что я называю Украину, на Украине вещи своими именами, то есть нацистов нацистами, там, операцию правильной и оправданной в тех условиях, в которых Россия оказалась. И ради этого люди, которые вот присутствуют у нас на форуме, да, слушают наши передачи, видимо, слушают их вот в течение 15 лет, как бы откровенно и на глазах так передергивают факты. Вот по словам Егора, по его посту выходит, что я как бы демилитаризировал, то есть изъял из эфира Сашу Краснову. Ну, это совершенно не так, и наши слушатели это знают. Более того, это произошло вот недавно, несколько месяцев или месяц там назад. И если Саша отказался вести разговоры со мной по причине идейных расхождений на предмет Украины, ну, это его право. Я не могу кого-либо, да и не имею никакого желания заставлять кого-либо участвовать в передаче со мной, если у человека нет на то желания. Но факт остается фактом. Это не я каким-то образом, как говорится, вытолкнул Сашу из передачи, а это он не захотел участвовать со мной в передаче. Что, кстати, не мешает ему на нашем же канале, на самом деле, в эфире Револьвер ТВ вести вот свою передачу. И вы, как слушатель, вполне можете ее слушать, так же, как и меня. И никаких, собственно, возражений на этот счет быть не может. Все нормально. Ну, не очень жаль, что эфир не проходит совместно, потому что я, как уже неоднократно говорил, предпочитаю живую дискуссию, даже если сталкиваются самые полярные мнения, при условии, что они высказаны в корректной форме, и все могут выслушать друг друга, там, не визжа, не оскорбляя и так далее. Ну, вот Саша такую форму, которую я соблюдал, кстати, все эти годы, ну, вот он в какой-то момент счел для себя неприемлемым. Но это его решение, а не мое решение. Так что, говоря вашим языком, это он как бы демилитаризировался в этом случае. Но ко всему я что хочу добавить вот относительно украинского нацизма. Я так чувствую по вашим комментариям, что вас эта тема особенно сильно задевает, потому что вы и в прошлых комментах, я говорю про Егора, неоднократно писали мне что-то там типа «носится с укранацизмом» там, или, ну, в общем, короче говоря, вам именно это не нравится. Ну что же, вот, пожалуйста, вам свежий факт, просто буквально из сегодняшнего дня. Это просто один из примеров, это не какой-то там краеугольный камень. Вот сообщили только что из Ниццы о том, что сегодня нашли преступника, который, так сказать, отмолотил двух украинских девушек, ну, точнее, девушку и ее мать, ну, достаточно молодого возраста, на набережной Ниццы. Они шли по этой набережной и слушали какую-то украинскую песню, причем явно национального содержания. И вот этот вот кекс на них напал и, так сказать, избил обоих, а потом еще и помолотил одну из них ногами. Ну, короче, там уже и, так сказать, травмы, и они, так сказать, обе в больнице. В общем, полиция объявила розыск, естественно, его нашла тут же. Что примечательно? Ну, во-первых, обе эти украинские девушки, они из Изюма. Как раз того самого Изюма, о котором сейчас идет речь. Причем уехали они оттуда еще в апреле этого года, то есть, как только вот спецоперация стала к ним подбираться. И сами они, естественно, как говорится, национально ориентированы, и вообще были в полной уверенности, что на них напал какой-то, как вы выражаетесь, расист. Вот они таким же термином выражались. Я так понимаю, что соль инцидента состояла в том, что вот этот вот кекс был охранником в одном из кафе, которое находилось, естественно, на набережной Ниццы, потому что это самое популярное место. И эти две девушки проходили мимо него, слушая эту музыку, и разговаривали между собой. Причем они разговаривали, что тоже естественно, на своем родном языке, то есть на русском. Вот они, украинки, по паспорту, национально ориентированные, с паспортами, они там бегут от расистов и говорят на своем родном языке. И этот язык, вот, к сожалению, не украинский. Да? Значит, наверное, они его знают, но фактически реально им не пользуются, да, в нормальной жизни. Как мы, кстати, часто это и видим на всякого рода, так сказать, съемках и видео, заснятых там где-то, ну, например, Косоцов и того же Еленского, когда он там, его конвой наехал там на какого-то автомобилиста в Киеве. тоже там все между собой говорят по-русски. Так что понятно, да, о чем идет речь. Так вот, этот русский язык, вот этот текст, видимо, еще за то, что эти две дамы, они, во-первых, русские, ну и по морде лица, как говорится, не скажешь. И сразу, как говорится, приступил к выяснению отношений в форме мордобоя, ну и последующего побития ногами. Нюанс состоял в том, что когда его задержали, он тоже оказался украинцем. И более того, бывшим ВСУшником, то есть как бы человеком, умеющим держать в руках оружие. Который, тем не менее, несмотря на то, что уже полгода идет вот эта вот спецоперация или война, как угодно, он предпочел все-таки остаться где-то на набережной Ниццы, а не броситься спасать родную Украину сразу же и так далее, что можно было бы от него ожидать. Его, естественно, мобилизовать не могли, такие как он уже в Ницце. Вот, но, так сказать, духовный порыв у него ограничился вот тротуаром возле собственного кафе, на котором он сразу же проявил свои военные навыки, таланты. И, как говорится, то, что это были против него там две женщины, ничуть ему не помешало, так сказать, отдубасить их по полной программе. Ну, как говорится, самовыразился, да, по полной. Так вот, я что хочу сказать этим примером. Что вот на самом деле представить какого-то российского военного, который в Ницце или в какой-либо территории, да той же самой Украине, вот просто увидит мимо двух дам, которые проходят и говорят по-украински, и начнет их сначала, как говорится, дубасить кулаками, а потом ногами, вот я просто представить этого не могу. Ну вот не укладывается это ни в русский менталитет, ни в поведение военных. Можете там в чем угодно их обвинять с украинских пабликов, да, черпая информацию, но вот такого нет. Ну просто вот нет, потому что этого не может быть никогда. А на Украине есть. И причем это явное следствие вот той самой нацистской идеологии, ненависти к русским, да, хотя эти люди говорят сами на русском языке, да, то есть вот реальный образ антироссии, который воплотяется на бытовом уровне и транслируется вот в такое проявление, оно наверняка не единственное, там аналогичный случай был в парижском метро, да где угодно, да, вот просто потому, что это... В этом государстве нацистская идеология является реально действующей. Вы можете там считать членов нацистской партии в ее украинском виде, говорить, сколько из них там в парламенте и так далее. Это не играет никакой роли. Роль играет идеология, которая царит в обществе и которую постоянно насаждают через средства массовой информации. А дальше там может быть какой угодно флёр. Если угодно, нацистская Германия тоже была республикой по своей конституции. И Веймарская конституция там действовала до последнего дня. С ограничениями и изъятиями, но действовал, тем не менее. Вот точно так же и здесь, понимаете? Поэтому нравится вам то, что я обличаю укронацизм, и называю это именно нацизмом, да? Или не нравится, но это факт. И именно поэтому я, как только началась спецоперация, которую до этого начали еще, не начали еще даже говорить, там жевали какую-то невнятицу просто по защиту населения областей, что безусловно важно. Я тогда же и заявил первый, кстати, в нашем эфире, что называть целью спецоперации должна быть денацификация Украины. И это не просто жутко, это реальность. Это реальность, с которой надо считаться и бороться совершенно серьезно с нацизмом, как с идеологией. Потому что то-то и страшно в этом нацизме, что он является идеологией. И в отличие от нацизма первородного, он заточен не вообще как национальная исключительность украинцев, а именно нацизм против России, такой специфический антироссийский нацизм. Именно поэтому он интересен и тем, кто реально управляет сейчас Украиной, именно поэтому он реализуется. И эти проявления мы видим каждый день, да, и в отношении к пленным, и в террористических актах, и в чем угодно. Ну, в общем, короче говоря, вот весь этот фейерверк событий. Поэтому, ну, нравится вам или нет, Егор, но это жесткая правда, которую приходится терпеть. Вы себя связали с этой точкой зрения, ну, значит, вы как бы получаете последствия этого, да, вам не нравится укронацизм, но он, тем не менее, есть. И поэтому, пока он будет существовать, я, естественно, буду говорить об этом совершенно открыто.